почему Андрей Некрасов называет вас учитель Александр? Ведь Иисус сказал, не называйте учителем никого. Я думаю, что вы можете обратиться к Андрею Некрасову и спросить, почему он выбрал такую форму обращения ко мне. Я от него не требовал такой формы, но вот он решил так обратиться ко мне. Но давайте разберемся сначала с вопросом, а что, собственно, говорил Иисус? Потому что вот здесь видно у нас слабенькое знание текста Священного Писания. Я поэтому открою Евангелие от Матфея, 23 главу. И здесь я прочитаю. Значит, он им говорит, а вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель, Иисус Христос, все же вы братья. Здесь как бы тут есть двоякая как бы такая вещь. С одной стороны, у вас один учитель Иисус Христос, это хорошо, но здесь нам нужно как раз очень хорошо понимать прежде всего две вещи. Первая вещь. Значит, когда мы говорим, вот у нас текст посмотрим. Текст посмотрим, я прочитаю с третьего стиха, со второго стиха. Вот что Иисус говорит. На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят нам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят перстом двинуть. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Расширяют хранилища свои, увеличивают воскрили одежды свои. Также любят возлежание на пиршествах, председание в синагогах и приветствия в народных собраниях, чтобы люди звали их учитель, учитель. То есть обращение однозначно к фарисеям. Фарисеям, которые не хотят принимать Иисуса, а среди фарисеев есть две группы людей. Например, Никодим сразу же приходит к Иисусу, он тоже учитель фарисейский, Евангелие от Иоанна 2 глава объясняет, он приходит сразу к Иисусу, и сразу же ему говорит, «Раби!» Естественно, тут мы видим, Иисус хочет и нас говорит, что вот я Мессия, я являюсь вашим учителем. То есть здесь очень конкретная адресуется проблема. Проблема того, что фарисеи не признают верховного учителя. Поэтому он и обращается к ним и говорит, что вы себя незаконно, как говорится, вы себя незаконно называете учителями, не признавая меня главным учителем. То есть поэтому здесь это в контексте нужно видеть. Второе, что мы видим в контексте. Здесь у нас очень четко видно понимание, понятие того, как вообще важно понимать, что Иисус здесь говорит на арамейском языке. Вот даже вот эти слова, которые передает Моисей, передает Матфей на греческом языке, вот, не очень хорошо они переданы на русский язык. Написано, расширяют хранилища свои, увеличивают воскрили одежды. Что это за хранилище, что это за воскрили одежды своих? На греческом филактерия – это тефилин, коробочки, которые завязывались на руку и на чело. То есть здесь не просто понятно, что на греческом у нас написано, конечно же, здесь матетес, матетес, но Евангелие от Иоанна, первая глава, нам говорит неоднократно, использует слово «рави». Вот, к Иисусу ученики Иоанна Крестителя обращались «рави», а потом дальше Иоанн приписывает, что означает «матетес» – «учитель». То есть это является признаком того, что Иоанн пишет на греческом языке и передает слова Иисуса на греческом языке, объясняя их. Здесь Матфей пишет на греческом, но он не дает нам здесь еврейской транскрипции этих слов. То есть действительно, в раввинистическом иудаизме раби – это учитель, учитель Торы. Вот, видно в контексте, что здесь эти, как говорится, фарисеи хотят, чтобы их все приветствовали, хотят, чтобы их все почитали. То есть они замыкают проблему, то есть они замыкают все на себя, на свой авторитет. И вот здесь это очень важный момент, который нужно понимать, что, собственно говоря, и Иисус критикует. Почему он говорит «ваш учитель Мессия»? Дело здесь вот в чем. Раввинистический иудаизм первого века, он фактически устанавливает авторитет раввинского мнения. Вот даже если сегодня вы по какому-то вопросу будете разговаривать с ортодоксальным иудеем, то ортодоксальный иудей будет, например, обращать, говорить так: «Окей, хорошо, я тебя понял, я узнаю, как раввины об этом говорят». То есть в ортодоксальном иудаизме вот авторитет раввинов – это окончательный авторитет. Авторитета Бога здесь быть не может. Есть группа раввинов, которые решили. Причем именно вот этим, кстати, ортодоксальный иудаизм отличается, например, от церкви. Церковь здесь немножко более по-другому, хотя здесь есть схожие, например, когда говорят «церковное предание», «церковный авторитет», есть здесь похожий момент, но есть и различия. А вот различия вот пишется примерно так. Вот Мишна, например, трактат «Эдуйот», свидетельство. Там, например, есть такие фразы. Шамай, один из фарисейских учителей, говорит так. Гилель. Дальше запишут. Говорит по-другому, а мудрецы говорят вот так. И фактически то, во что верит в иудаизме, то, во что в иудаизме, ну, как бы принято, то, что называется, практикой является, пониманием, это мнение большинства раввинов. Вот в этом контексте нужно понимать, почему он говорит, не называйте себя учителями, а учитель у вас Мессия. То есть он их внимание обращает на то, что окончательный авторитет все-таки за ним, а не за ихним каким-то вот таким вот решением ихнего совета. Вот это вот был очень-очень важный такой момент тонкий. То есть вот в этом контексте этот текст, он используется. И это надо понимать. Почему? Дело в том, что хорошо, не должно теперь никто быть учителем. Вот это другая, как говорится, крайность. И я неоднократно слышал: о, не называйте никого учителем. Я сам, то есть, как говорится, Иисус у меня учитель. Но Иисус у меня учитель – это понятие абстрактное. Зачастую человек просто говорит эти слова, а на самом деле он подразумевает: вот так, как я это понимаю, вот это истина последней инстанции. Ну и типа, как отмазка: а, Иисус это сказал, Иисус мой учитель. Ха. Где и при каких обстоятельствах ты разговаривал с Иисусом? Вот, и можешь ли ты подтвердить, пусть Иисус подтвердит, что он тебе это сказал, тогда я тебе буду верить. Вот, это тоже не годится. Поэтому, естественно, в данном случае объективным мерилом является Священное Писание и только Священное Писание. Что же касается учителей, то тут тот же Христос, тот же Иисус, который сказал фарисеям: не называйте себя учителями, дает свое последнее главное евангельское поручение. И вот, что он говорит, последние свои слова, Евангелие от Матфея, та же самая книга. Вот, написано так, 19 текст. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. А в оригинале сделайте учениками все народы. То есть это поручение, которое Иисус дает каждому человеку. То есть кто-то сначала становится учеником, а потом дальше сам набирает учеников. То есть это христианское ученичество, в этом, как говорится, ничего такого нет. Как бы, вот, теперь смотрите еще. Духовные дары. Открываю. 1 послание к Коринфянам, 12 глава. Тоже, это уже Павел. Дары различны, 4 стиха, но Дух один и тот же. Служения различны, Господь один и тот же. Действия различны, а Бог один и тот же, производящий все у всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается слово мудрости, другому слово знание, иному вера. То есть слово знание – это один из даров Святого Духа. Ну, понятно, что не всякий, то есть дар Святого Духа не просто так приходит: о, я тут, понимаете, сразу все знаю и так далее. Каждый по-разному получает это слово знание, но есть люди, которые приобретают эти знания и используют. Вот, если мы возьмем параллельное место здесь важное, да, то мы увидим Ефесянам, 4 глава, Римлянам 12 глава. Здесь это все, как говорится, говорится о разных служениях церкви. говорится о разных служениях церкви. И быть учителем, вот, если мы возьмем, например, вот смотрим различные дары. Римлянам 12 глава, вот что написано. Итак, в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело. То есть все, многие составляем одно тело во Христе, 12 глава, 5 текст, порознь один для другого члены. Итак, по данной нам благодати имеем различные имеем различные дарования. Имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, служение, пребывай в служении, учитель ли в учении? Друзья мои, вот, пожалуйста. То есть в церкви есть сегодня такое служение. Разные члены имеют разное служение. И поэтому, ну вот, чем можем, тем служим, как говорится. Чего-то не могу делать, а чего-то, как говорится, к чему-то призван. Вот получается, я скажу так, это не просто мне это было так вот. Люди часто думают, что дар Святого Духа, он просто вот так сваливается внезапно и все, и начинает. Нет, это все не просто так. И в моей жизни случилось, я скажу так, я не планировал быть учителем, когда уверовал, но я хотел учиться. Я хотел учиться богословию. Я мечтал вообще поехать учиться в Израиль. Такой есть институт, который готовил библейских переводчиков. Он неплохой был институт. Я думал, я поеду, сделаю как бы алию, репатрируюсь, там студентам есть какие-то скидки, и буду себе учиться в университете, учиться богословию. Я потерял, вот уверовав. Там еще ситуация на Украине складывалась вообще катастрофическая с наукой. Интерес к физике. Физикой заниматься было вообще невозможно. Я учился в Киевском университете на факультете физики. И вот меня привлекло богословие. Хотел изучать больше библейские языки. Хотел изучать больше историю, археологию. Вот я хотел ехать в Израиль. Но Бог по-другому распорядился, нашлись средства. То есть я бы никогда в жизни в этой украинской разрухе 93-го года не заработал бы даже на один месяц обучения в университете Андрюса. Но так получилось, что я поехал, проучился 2 года, получил звание магистра, нормально подтянул иврит, арамейский, другие языки брал, брал библейские дисциплины, уже приехал, начал преподавать в Заокской духовной академии, а потом тоже магистра-то, 2 года поучился хорошо, магистра получил, многие вещи, к сожалению, я не брал, мое изначальное образование богословие не было, вот как студенты начинают с бакалавра, 4 года, там Заокская духовная академия, другие колледжи здесь по Америке, там есть разные, то есть 4 года учишься, бакалавра получаешь. Я вот как бы влился сразу, потому что у меня уже было образование начальное по физике, но это было не богословие, многое приходилось постигать, вот, я понимал, что я многого, огромное чего не знаю. Вот. Но и опять же, хочется учиться за какие деньги? В России 98-й год, кризис, зарплата $150 в месяц. Где на учебу нас собираешь? И тоже вот так Господь распорядился, что я попал в это высшее учебное заведение, уже не христианское, а иудейское. Это был Объединенный Иудейский Религиозный Институт. Мне дали по конкурсу стипендию. Я мог там проучиться, потом попал еще в богословскую семинарию, иудейская богословская семинария Америки. Потом попал в Израиль, в еврейский университет на стажировку. Вот, в конце концов, даже где-то был в Нью-Йоркском университете, брал кое-какие курсы. Потом, в конце концов, 7 лет работал над докторской диссертацией. То есть Бог меня все эти... То есть я вот таким образом, когда Бог мне открывал вот эти двери для того, чтобы мне учиться, ну вот, я вот такой себе вывод и сделал, что как бы Бог поставил меня быть преподавателем. Ну вот. Я преподаю Библию, преподаю богословие. Вот этим занимаюсь.